На чествовании присутствовала очаровательная племянница юбиляра Брюнхильд Кан с супругом, известным космонавтом Перри Каном. Химкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошение об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения. Он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо зарабатывает. Тюремная администрация им довольна. Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алику и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась. Все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов. С Аликом мы большие друзья. Отель у межзвездного зомби процветает. В долине теперь уже два здания. Второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и очень мне не нравится. Когда я приезжаю к Алику, я всегда поселяюсь в своем старом номере. А вечера мы проводим как в старе, в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алекс сильно высох и отпустил бороду. Нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Он, как и раньше, увлекается изобретательством и даже запатентовал новый тип ветряного двигателя. Дипломное изобретение он держит под стеклом над своим старым сейфом в старой конторе. Вечные двигатели обоих родов все еще не пущены. Впрочем, дело за деталями. Насколько я понял, для того, чтобы его вечные двигатели работали действительно вечно, необходимо изобрести вечную пластмассу. Мне всегда очень хорошо у Алика, там спокойно, уютно. Но однажды он шепотом признался мне, что держит теперь в подвале пулемет Брена на всякий случай. Я совсем забыл упомянуть о Сен-Бернаре Лиле. Лель умер просто от старости. Алик любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать. А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав. Начальство признало мои действия соответствующими обстановке. Только начальник статского управления слегка побронил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергал свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора, предел, на который я мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов мне это, по-видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при болезни у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клёкот. Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Сгуту я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Аликом. Каждый раз он отвечал односложно, и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовала целость отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел, что признался. А Симоне до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова. Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представлял своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь. Раз люди высадились на Марсе и Венере, почему бы не высадиться кому-нибудь и у нас на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая объясняла бы все темные места этой истории. Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом, и теперь могу сказать «да». Дело только в этом. Они, бедняги, попались, как кур в ощупь. И обойтись с ними так, как обошелся я, было, пожалуй, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало встретиться. Они встретились с гангстерами и с полицией. Ну, ладно, если бы они встретились с контрразведкой или с военными, было бы им лучше. Вряд ли. Совесть у меня болит. Вот в чем дело. Никогда со мной такого не было. Все делал правильно. Чист перед Богом, законом и людьми. А совесть болит. Иногда мне становится совсем плохо. И мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня, и что они никогда не помогут мне найти друзей Мозеса и Варвика. Да, они пришли к нам не вовремя. Мы не были готовы их встретить. Мы не готовы к этому и сейчас, даже сейчас, и даже я, тот самый человек, который все это пережил и передумал, снова столкнувшись с подобной ситуацией, прежде всего спрошу себя, а правду ли они говорят? Не скрывают ли что-нибудь? Не таится ли в их появлении какая-то огромная беда? Я-то старый человек, но у меня, видите ли, есть внучки. Когда мне становится плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что если бы я даже не чинил препятствия Мозесу, и всем им удалось бы уйти, все это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. И все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это ее собственная мысль. И все-таки от ее утешения мне становится немножечко легче, но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симоне до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий. Он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного. Комарова, Ленинград, январь-апрель 1969 года. Конец книги. Май 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.